В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 марта. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21. В Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. И слушайте сегодня в нашей программе. В Брюсселе был принят специальный документ по Грузии. В Международный женский день о правах женщин. В Азербайджане шантажируют журналиста. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: переговоры с Ираном по проблеме его ядерных разработок должны начаться без предварительных условий. Президент Франции Николя Саркози будет способствовать принятию закона о уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. ООН призвала афганское правительство применять законы, направленные на искоренение насилия против женщин. Ведущие мировые державы считают, что предложенные на ближайшее будущее переговоры с Ираном по проблеме по его ядерным разработкам должны быть серьезными, начаться без предварительных условий и привести к конкретным результатам. В совместном заявлении, опубликованном в четверг руководством МАГАТЭ в Вене, США, Китай, Россия, Франция, Великобритания и Германия призвали Тегеран разрешить международным инспекторам посетить военный объект, на котором, по данным ООН, могут вестись работы, относящиеся к военной области. Иранские власти отказались допустить международных инспекторов на этот объект, который находится у города Парчин. Последний раунд переговоров между делегациями международных экспертов из 6 стран и иранскими специалистами состоялся в Стамбуле в январе прошлого года и не дал результатов. Верховный руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи сегодня одобрил последнее заявление президента США Барака Обамы о том, что кризис вокруг иранской ядерной программы еще может быть разрешен дипломатическими, а не военными средствами. Президент Франции Николя Саркози будет способствовать принятию закона о уголовной ответственности за отрицание геноцида армян в Османской империи. С таким заявлением Саркози выступил на встрече с представителями армянской диаспоры, которая состоялась вчера в Елисейском дворце. Закон, предусматривающий год тюрьмы или штраф в 45 тысяч евро за отрицание геноцида армян, был одобрен обеими палатами французского парламента. Однако впоследствии Конституционный совет Франции признал его нарушающим право на свободу выражения и не соответствующим основному закону страны. В преддверии президентских выборов, которые состоятся в апреле, настойчивость Саркози объясняет его стремлением получить поддержку живущих во Франции 600 тысяч армян.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве у здания Министерства обороны проходит пикет жен офицеров, требующих от властей предоставления жилья. Женщина намерена поддержать голодовку, объявленную их мужьями. Один из организаторов акции, представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих, подполковник запаса Сергей Моленко, в интервью «Радио Свобода» рассказал.
Наши требования основаны на том, что мы, военнослужащие со стороны, исполнили добросовестный контракт, заключенный с Министерством обороны. Министерство обороны, в свою очередь, не желает исполнять свои обязанности, не желает обеспечивать военнослужащих жильем, несмотря на то, что жилье есть. Мы проводили множество пикетов, проводили множество митингов, проводили даже трехдневные голодовки, но, тем не менее, Министерство обороны нас не замечает. И в связи с этим, 29 февраля, жена военнослужащего, офицера, участника боевых действий Наталья Золикова из Великого Новгорода объявила голодовку. И вот сегодня, 8-й день, она голодает. Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поддержать Наталью, чтобы привлечь внимание Министерства обороны к нашей проблеме. Мы с большой надеждой рассчитываем на то, что новый президент нашей страны все-таки обратит на нас внимание и, наконец-то, начнет решать наши злободневные вопросы. Потому что людей накопилось с такими проблемами очень много. В Москве их только насчитывается более 9 тысяч человек. В стране их насчитывается 200 тысяч человек.
говорил представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих подполковник запаса Сергей Ермоленко. Россию на конкурсе Евровидения 2012 представит группа «Бурановские бабушки». Об этом стало известно в прямом эфире телеканала «Россия-1» после финального отборочного концерта.
Бураново – это маленькое село в Малопургинском районе Удмуртии с 300-летней историей. В XIX веке здесь жил первый ученый удмурт с европейской известностью – этнограф Григорий Верещагин. Удмурты вообще отличаются музыкальностью, имеют богатый музыкальный фольклор. Руководитель ансамбля «Бурановские бабушки», она же директор Бурановского сельского клуба Ольга Туктарева, считает, что в Бураново женщины пели всегда. Подобных ансамблей много и в окружающих деревнях. Бурановские же бабушки прославились тем, что стали петь российский рок и песня ансамбля «Битлз» под удмуртский фольклор. И тем, конечно, что пробились на телевидение. Их часто приглашают на различные концерты, такие как «Дню милиции» и так далее. Получив всероссийскую известность, поющие старушки в родном селе выступили с благотворительной инициативой восстановить на свои средства заброшенный православный храм. Надежда Гладыш для «Радио Свобода», Удмуртия.
Накануне Международного женского дня ООН призвала афганское правительство применять законы, направленные на искоренение насилия против женщин. Глава Офиса по защите прав человека миссии ООН в Афганистане Жажет Ганьон заявила, что афганские власти в редких случаях ссылаются на принятый в 2009 году закон, согласно которому противозаконом считается принуждение женщин к браку и выдача замуж несовершеннолетних девочек. Днем ранее президент Афганистана Хамид Карзай поддержал предложение афганского духовенства, призывающего запретить женщинам учиться и работать совместно с мужчинами, а также путешествовать в одиночку, без сопровождения мужчины. В Харькове до 500 человек приняли участие в праздничном митинге у стен колонии, где содержится бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодня, 8 марта, лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева продолжает оставаться под стражей в палате республиканской больницы. Тем не менее, мы связались с Аллой Алексеевной, и она сейчас на прямой связи с нами из Цхинвальской больницы. Добрый вечер, Алла Алексеевна.
Добрый вечер, добрый вечер.
И с Аллой Джоевой из Пражской студии будет беседовать мой коллега Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Кэти. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин в нашем коллективе с праздником. Любовь Баматову, которая только что покинула студию, вас, Кэти, хочу вам пожелать Спасибо. Интересной творческой работы, теплых отношений с коллегами, счастья в личной жизни. И отдельно, Алла Алексеевна, мои поздравления вам. Я желаю вам выдержки, твердости духа, поддержки со стороны ваших соотечественников, выздоровления, возможности, наконец, завершить вот этот, насколько я понимаю, очень тяжелый марафон, который вы вынуждены, в котором вы вынуждены участвовать уже 4 месяца.
Спасибо большое, спасибо.
Я присоединяюсь к вам. Я к вам присоединяюсь, Андрей.
Да. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех женщин мира с этим праздником. Я не помню точно, как ее звали. Эмили, по-моему, Пенкхёрст, если я правильно произнесла ее фамилию. Вот она мне когда сказала, я пришла сюда солдат, который временно покинул поле боя. Я нахожусь в республиканской больнице в настоящее время, но я по-прежнему солдат. Хотя, ой, так мне близка точка зрения Сергея Македонова, которую я сегодня утром прочитала на Фейсбуке. Не завтра, возможно, бывает примерно, я не берусь за точное утверждение, за точное цитирование, но суть поздравления заключалась в том, что феминизация становится возможным, когда мужчины по принципу не исполняют свою историческую роль. Почему я сейчас его процитировала в условиях Южной Осетии, мужчины, которые позиционируют себя достойными представителями нашей нации, вдруг делают заявление о том, что негоже в Южной Осетии видеть первое лицо государства женщину. Это такое примитивное, убогое мышление в 21 веке заставляет меня еще раз продекларировать свою приверженность равенству и всем тем принципам, которые я отстаивала все это время, когда боролась за конституционные права всех граждан Южной Осетии. Я желаю всем женщинам мира, здоровья, счастья, любви и, конечно, стоять всегда в полный рост. Это очень важный момент.
Алла Алексеевна, я думаю, что вы своим примером уже продемонстрировали, что женщина в Южной Осетии – это человек, это политик, это общественный деятель, который может не просто конкурировать с мужчинами, но и одерживать над ними победу. Ну, раз мы перешли от праздничных тем к темам политическим, позвольте задать вам вопрос. Насколько я понимаю, Алла Алексеевна, сейчас среди вот четверых отобранных специальным селективным методом кандидатов в президенты идет, ну, некая такая тайная борьба за ваши симпатии. То есть очень важно для них, чтобы кому-то, одному достались голоса ваших сторонников. Скажите, при каких условиях вы могли бы сегодня поддержать кого-то из...
Ну, во-первых, разрешите мне мой собственный комментарий по этому поводу сказать. Mm-hmm. Двое из них сегодня пришли и поздравили меня с Международным женским днем. Третий, который находится в Москве на лечении, также вчера через доверенного человека поздравил меня. Моя позиция остается неизменной. Сегодня на сайте Осетии Квайса я поместила свое открытое письмо Наталье Нарочницкой, которая выступила это было все-таки интервью. Почему я с Путиным? И в этом интервью было очень много тезисов, близких мне, и по программе, и по сути своей. И обыграв вот эти моменты, я адресовала ей свое открытое письмо и процитировала вместе с тем Дмитрия Медведева, который 4-го ночью на Поклонной горе сказал: «Мы никому не отдадим свою победу». И поставила вопрос, а почему же тогда победа юго-осетинского народа 56,7% избирателей отдали свои симпатии мне, и они были раздавлены, буквально раздавлены, несомненно, не только кланом, но и теми, кто патронирует этому клану. Вот. Я все-таки надеюсь, что я хоть какой-то ответ получу на свои многочисленные вопросы, которые я адресую российской власти. И обусловлен это отнюдь не тем, что у меня есть какие-то президентские амбиции. Я просто хочу уважать всех избирателей, которые отдали мне свои голоса. А вот если потом уже я пойму абсолютную обреченность моих стремлений вернуть ситуацию в Южной Осетии в правовое русло, вот тогда я уже позволю себе порассуждать над тем, кого я могу поддержать на этих выборах. Но такой ошибки, какая произошла со мной в 2001 году, когда я из лучших побуждений поддержала Кокольцы, такой ошибки со мной уже никогда не будет, потому что я уже получила жесточайшие уроки политического опыта, в частности, вот на этих президентских выборах. И поэтому, конечно, буду чрезвычайно осторожна и более целеустремленна.
Алла Алексеевна, вы не исключили возможности того, что вы, как было сказано, поразмышляете о поддержке того или иного кандидата. Все-таки на каких условиях? На условиях, скажем, если вам будет предложен какой-то пост, пост премьер-министра, например.
Заранее могу сказать, что никакой пост не может удовлетворить тем требованиям, которые у меня есть в моем сознании. Поэтому это для меня абсолютно исключается. И если такое соглашение состоится, то оно будет только в рамках тех пунктов, которые я обозначила в своей программе и в своем видении нашего дальнейшего развития.
Огромное спасибо, Алла Алексеевна. Еще раз наши поздравления, поздравления всей нашей редакции. Напомню, у нас на линии прямой связи из Цхинвальской больницы была Алла Джоева.
А с Аллой Алексеевной беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В среду со стороны неизвестных лиц была совершена попытка шантажа сотрудницы радио Азадлых Хадиджи Исмайловой. На домашний адрес журналиста поступило письмо, в котором требуют от нее замолчать. В противном случае грозят опозорить ее публикации интимных фото. В связи с этим инцидентом Хадиджа Исмайлова распространила в соцсети Facebook обращение, в котором данную попытку шантажа связала с ее со собственной работой журналиста. Мой коллега Демис Паландов связался с Хадиджой Исмайловой, и вот что она рассказывает.
Хадиджа, в ваш адрес пришли письма с компроматом, люди пытаются заставить вас замолчать. Вы могли бы рассказать о том, какое письмо вы получили?
Да, 7 марта на адрес, по которому я зарегистрирована, пришел конверт. Там были 6 фотографий интимного характера и письмо, маленькая записочка. Я даже не знаю, как повторить это или нет. Ну, буквально там говорилось: «Шлюха, веди себя хорошо, или ты будешь опозорена». Вот что было написано.
Ну, никаких подробностей, никакого...
Никаких подробностей не было написано. В конце даже был поставлен смайлик. Вот так вот. Такой же конверт получили как минимум 2 редакции. То есть намерение было опубликовать эти фотографии, как я понимаю. Пока никто не опубликовал, и я сделала публичное заявление по этому поводу, и я считаю, что это связано напрямую с моей профессиональной деятельностью, с расследованиями, которые я проводила и провожу в данный момент.
Вы сказали, еще 2 редакции получили. Вы имеете в виду, ваши фотографии были разосланы? Или...
Да, мои фотографии были отправлены еще в 2 редакции. Это те редакции, которые мне об этом сообщили.
А скажите, пожалуйста, эти фотографии, это ваши фотографии или...
Я не собираюсь комментировать по поводу того, они аутентичны или это фотомонтаж, потому что это никого не касается. Моя личная жизнь никого не касается. Я даже не буду вдаваться в подробности того, что опубликовано и как это было сделано.
Я задал вопрос исключительно потому, что подумал, не следят ли за вами.
Нет, и за мной наверняка следят, и я абсолютно уверена, что за мной следят в любую минуту дня и ночи, что все мои звонки прослушиваются. Я абсолютно уверена в том, что за мной ведется и видеонаблюдение. Я знаю об этом давно, и я работаю, зная обо всех угрозах, которые ждут меня в этом пути, потому что до сих пор несколько моих коллег из других изданий были предметом вот таких гонений. Несколько раз были случаи шантажа, были подкупы, были избиения. Одного из моих коллег изувечили, его отвезли за город, и машина 2 раза проехала по его ногам. Это все происходило в основном после того, как мои коллеги задавали вопросы, откуда деньги у правящей семьи. Одного из моих коллег в 2005 году расстреляли у своих же дверей. Ильмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года. До сих пор не найдено его убийцы. До сих пор правительство отказывается раскрывать это убийство. Наши правоохранительные органы ссылаются на то, что Грузия не выдает каких-то подозреваемых, и абсолютно неясная ситуация с этим расследованием. И я думаю, что просто в Азербайджане создали такую ситуацию, когда жизнь журналиста ничего не стоит. И можно эту жизнь прекратить, можно человека изувечить, можно войти в его личную жизнь и так далее. Я думаю, что надо просто правительству, тем людям, которые стоят за этими гонениями, дать им понять, что журналистов не останавливают. Так их не остановишь. Может, тогда они прекратят эту практику.
Что вы собираетесь делать сейчас, Хадиджа?
Я обращусь завтра, рабочий день, в правоохранительные органы с тем, чтобы они провели расследование по поводу шантажа и вмешательства в личную жизнь. И я не собираюсь останавливаться. Я буду работать, как и работала дальше. Я не собираюсь менять ничего в своей работе, личной жизни. Не собираюсь делать какие-то изменения по поводу безопасности. Правительство Азербайджана несет ответственность за каждого гражданина, в том числе, если они обязаны обеспечить мне сохранность моей жизни, и если будут какие-то дальнейшие угрозы, ответственность за это несет правительство, и в частности те люди, которых затрагивали мои расследования. А тут уже речь идет конкретно о президенте страны, о его семье и о самых высокопоставленных чиновниках, потому что именно об их коррупционных деяниях я проводила расследование.
Это был мой коллега Демис Паландов. Он беседовал с сотрудницей радио Азадлык Хадиджей Исмайловой.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Международному женскому дню в Тбилиси посвятили целый ряд мероприятий. Среди них и презентация новой программы ООН «Содействие гендерному равноправию», которая прошла в Национальной библиотеке Грузии. Главная цель этой программы – содействие повышению роли женщин в обществе и внедрение принципов гендерного равноправия. Тему продолжит Нона Суварян.
С наступлением весны на улицах Тбилиси все чаще можно встретить уличных торговцев мимозами и фиалками, возвещающими о приближении теплого времени. Однако 8 марта количество цветов в несколько раз больше обычного. Вот и эта бабушка, отказывающаяся называть свое имя, поскольку считает, что оно ничего никому не скажет, приехала в Тбилиси из Мцхета в надежде продать фиалки, чтобы заработать немного денег. Ведь пенсия – это единственный источник дохода для нее и ее супруга.
Сама собирала, высоко на гору забралась, все болит у меня.
Сомнительно, что под сегодняшний день она восприняла как свой праздник, ведь в этот выходной у нее нет возможности отдыхать. Тут же неподалеку представители Объединенных профсоюзов Грузии проводят акцию. Они раздают женщинам фиалки. Глава профсоюзов Иракли Петриашвили держит небольшую корзинку с цветами и дарит по букетику каждой проходящей мимо даме. Как говорит Петриашвили, представители профсоюзов раздают цветы для того, чтобы хоть в этот день женщины забыли о своих проблемах. А во многих случаях их главная забота – это безработица.
Именно закон дает повод для дискриминации. Чаще всего проблемы связаны с контрактами, рабочими часами. Абсолютно не защищены матери, кормящие младенцев, женщины в декретном отпуске. Их чаще всего увольняют с работы точно так же, как и вообще не берут на работу. Авторы закона считают, что завтра женщина может забеременеть и провалить рабочий процесс.
О правах женщин сегодня говорили в Национальной библиотеке Грузии. У представленной там программы ООН «Содействие гендерному равноправию» три различных направления. Участники дискуссии особый акцент делали именно на важности участия женщин в политической жизни страны. Как говорит советник по гендерным вопросам в представительстве UN Women в Грузии Тамар Сабедашвили, это необходимо для того, чтобы волнующие женщин проблемы находили свои решения. Сабедашвили также говорит о причинах, по которым сегодня политикой в Грузии занимаются преимущественно мужчины.
Политическая культура такова, что мужчин в ней больше жалуют, и они чаще фигурируют в качестве лидеров. Что касается других барьеров, то это еще и отношение общества к этому вопросу, в том числе и самих женщин.
Сабалашвили подчеркивает важность новой законодательной поправки, согласно которой партии, получающие деньги из бюджета, могут рассчитывать на дополнительное финансирование в размере 10%, если включают в партийные списки двух женщин на каждый десяток кандидатов. Она надеется, что эта инициатива приведет к росту числа женщин, женщин в государственных органах. Рустам Кервалишвили – одна из немногих женщин в грузинском законодательном органе.
Так как в парламенте нет необходимого количества женщин, они, естественно, не смогут донести до законодательного органа или органа местного самоуправления чаяния и нужды слабой половины человечества. Поэтому участие женщин в политике очень важно.
А для того, чтобы женщин-политиков стало больше, общество должно признать за женщинами право на лидерство. Но это уже другая тема. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а в женский день, который отмечают в самопровозглашенной республике Южная Осетия, с таким же значением, как и в России, мой коллега Мурат Гукимухов задал своим собеседницам вопрос, соблюдает ли их права в политической и общественной жизни республики мужское большинство. По крайней мере, мужчины любят рассуждать о том, как они оберегают и защищают женщин от повседневных трудностей. Слово Мурату Гукимухову.
8 марта – время поздравлений, подарков, застолий и щедрых тостов, свидетельствующих о бесконечной любви и уважении к прекрасной половине рода человеческого. И, наверное, будут встречные тосты о верных и благородных рыцарях. Все эти слова не новые, к ним можно лишь присоединиться и пожелать всем счастья. Но в этот день хотелось бы услышать встречные тосты от женщин на другие темы. Например, о лаверды тем, кто считает, что место женщин в обществе предопределено их природой. И это место у плиты, или, в крайнем случае, не далеко от кухни. За последнее время мы много раз слышали от югоосетинских политиков мужчин, что женщина не может быть главой государства. И никто не признает за ней такого права. Руководитель медиацентра ИР Ирина Гаглоева говорит, что все эти измышления несостоятельны. Женщины всегда были в авангарде югоосетинского общества. Многие помнят, как еще в советские времена хрупкая девушка Гагичаева Нелли в одиночку вышла к местному дому советов и выступила против всемогущего секретаря обкома КПСС. Девушка вдохновилась безмолвствовавшее до этого общество, и всесильный партийный босс был низложен. Таких примеров десятки, говорит Ирина Гаглоева. Вот ее ответ на заявление о женской несостоятельности.
В общем-то, это обычное заявление, за которым стоит просто страх за свое собственное место в служебной иерархии, за свое собственное положение в системе и так далее, не более. Просто жалко их за такую философию. Всегда можно распознать, когда это действительно твое мнение, а когда это сказано только для того, чтобы кому-то угодить. И я никогда ни от одного мужчины у нас практически не слышала по гендерному признаку неприятия женщины во главе государства.
Правозащитница Фатима Маргиева говорит, что женщине в политике или общественной деятельности нелегко даются оставшиеся после 8 марта 364 дня в году, особенно если она осмеливается выйти за грань дозволенного. Державные мужчины сразу забывают, что перед ними женщина, и рассчитывать на снисхождение не приходится.
Существует множество способов законных, с помощью которых, если женщина нарушает какой-то закон, на нее можно воздействовать, но никак не тем, чтобы избить ее, кричать на нее, материть. А у нас именно вот такая травля была принята. В течение вот этих 10 лет это вообще вошло в привычку и в ранг государственной политики. Вот, например, против меня были задействованы КГБ, МВД, прокуратура, СОВ, РАМОН, которые пытались меня запугать. Ну, это было так недостойно с их стороны. Тем более, что все они осознавали, что никаких преступлений я не совершала.
Сегодня в республиканской прессе было опубликовано поздравление исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева дорогим женщинам республики. Наверное, это поздравление прочтет и лидер оппозиции Алла Джоева, которая, не выдержав натиска мужской силы, была доставлена в реанимацию с синяками и гипертоническим кризом, говорит Ирина Гаглоева.
Газету открываешь, и там поздравления традиционно от руководства. Но после того, что сделали с Аллой Алексеевной, единственное, что хочется, это плюнуть на это поздравление. Кстати, очень многие это сделали. Ее, конечно, многие не смогли поздравить и даже не пытались. Обязательно выпили за ее здоровье и теплоту своего сердца. И сегодня 90% населения послало это совершенно однозначно.
В защиту югоостинских государственных мужей могу сказать, что в отличие от своих северокавказских коллег, они не стреляют ни в женщин, ни в их детей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Бочоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В Тбилиси обсуждают вчерашнее заявление Владимира Путина. В Абхазию начали прибывать международные наблюдатели за выборами в парламент. В регионах Грузии участились факты увольнения школьных учителей. Ну а сейчас время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В столице Кабардино-Балкарии сегодня прошел траурный митинг, посвященный 68-й годовщине депортации балкарского народа. В акции, по словам организаторов и участников, приняли участие до 2000 человек. Выступавшие почтили память жертв депортации и заявили о проблемах, с которыми приходится сталкиваться потомкам репрессированных. Митинг продлился около 3 часов. По его итогам была принята резолюция. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не только 8 марта, но и каждый день в году должен быть женским праздником. Грузинский лидер пожелал женщинам счастья, хорошего настроения и чтобы каждый день был лучше предыдущего. Как президент, все 365 дней в году объявляю женским праздником на территории Грузии и призываю мужчин беречь наилучшую часть Грузии, говорится в поздравлении Саакашвили. В Абхазию прибыла делегация Тувалу во главе с премьер-министром Вилли Телави. В этот же день высоких гостей принял президент самопровозглашенной республики Абхазия, сообщает Абснепресс. Это второй приезд в Абхазию премьер-министра Тувалу. Первый раз он посетил Абхазию в сентябре прошлого года. «Вы боретесь за правду, и мы поддерживаем ваше стремление», — сказал Вилли Телави. Председатель Госсовета Хосе Адыгей Федор Федорко скончался в четверг на 61-м году жизни. Похороны пройдут в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря регионального парламента Тамары Сидельниковой. Федорко работал на посту председателя республиканского парламента с марта 2011 года. Грузия и НАТО подписали соглашение о углублении взаимного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. Как сообщает Мингрузия, это соглашение было подписано в среду в Брюсселе в рамках заседания комиссии «Грузия-НАТО». Как заявил после заседания глава грузинской делегации, секретарь Совбеза Грузии Гига Бакери, этот документ очень важен для Грузии, так как предполагает усиление сотрудничества в области обеспечения безопасности и отвода существующих угроз для Грузии. Как отметил посол Грузии в НАТО, новое соглашение о углублении сотрудничества в сфере безопасности предполагает дальнейшую помощь в обеспечении соответствия грузинских оборонных структур стандартам НАТО. В среду со стороны неизвестных лиц была совершена попытка шантажа сотрудницы азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадижды Исмайловой. 7 марта на домашний адрес журналиста поступило письмо, в котором требуют от нее замолчать. В противном случае грозят опозорить ее публикации интимных фото. В связи с этим инцидентом Хадижа Исмайлова распространила в сети Facebook обращение, в котором данную попытку шантажа связала с ее работой журналиста. В последнее время Хадижа проводит расследование, где выявляет скрываемые источники дохода руководителей страны, в том числе и членов семьи президента страны Ильхама Алиева.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Тбилиси обсуждают вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что он нарушил договоренность о создании совместного российско-грузинского антитеррористического центра в 2007 году. Вопрос о том, почему Тбилиси отказался от военного сотрудничества с Россией в начале 2000-х годов, сегодня обсуждали грузинские военные эксперты. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Владимир Путин рассказал, как Грузия кинула Россию, похоронив договоренность о создании совместного антитеррористического центра в Аджарии после вывода из Батуми российской базы в 2007 году. Выступая перед журналистами в среду, российский премьер в красках описал детали встречи и беседы с Михаилом Саакашвили.
Мы договорились с ними о том, что мы создадим там на месте нашей базы
контртеррористический центр. Ну и где это все? А когда я предложил Михаил Николаевич, давайте соглашение подпишем о том, что там будет антитеррористический центр. Он сказал, мне ничего подписывать-то. Я говорю, ну как же соглашение? Ну, если мы не хотим выполнять, так и мы соглашение выпросим нафиг. Ну вот тебе и здрасте.
А между тем, по словам Путина, речь шла о политическом размене. Россия выполнила свою часть условий, сдав лидера Аджарии Аслана Абашидзе. Грузия же, получив желаемое, сразу же забыла о своих обещаниях. О том, что же происходило тогда, в начале 2000-х, и действительно ли грузинский лидер обидел Владимира Путина, рассказал военный аналитик Тенгиз Пхаладзе. Он подтвердил, что разговоры о совместном российско-грузинском антитеррористическом центре шли параллельно с выводом российских баз с территории страны. Но дальше обсуждений дело не двинулось, никакого договора никто не подписывал. Пхаладзе полагает, что грузинская сторона увидела в российских предложениях лишь способ дать другое название российскому военному присутствию в Грузии.
Российские спецслужбы получили бы полную свободу действия на территории Грузии. Естественно, что ни одно государство на такое бы не согласилось. Одно дело борьба с терроризмом, другое – официальная резидентура в стране.
Впрочем, если причины отказа грузинской стороны понятны, но все равно после транслирования Путиным своей обиды остается неприятный осадок. А вдруг грузины и впрямь нарушили данное ими слово? Полковник в запасе Георгий Тавдгеридзе уверяет, что, конечно, нет. Создание центра не было условием вывода войск. Да, идея была предложена, но грузинская сторона мягко свела процесс обсуждения на нет.
Россия взяла на себя обязательства по выводу своих баз с территории Грузии. Этот процесс тогда уже подходил к концу. Никаких дополнительных условий Россия Грузии не выдвигала. Они выразили желание создать такой центр. И это уже была прерогатива Грузии, соглашаться на это или нет.
Разговор на эту тему ни шатко, ни валко шел в кулуарах, но так и не оформился в сколько-нибудь серьезный диалог на уровне большой дипломатии. Он вообще считает, что если даже отрешиться от идеи, что центр понадобился Кремлю как прикрытие, сама по себе идея его создания выглядит по меньшей мере странно. Террористическая угроза в России имеет северокавказскую прописку. Черноморский регион и главным образом Батуми можно увязать с процессами на Северном Кавказе лишь при наличии очень богатого воображения. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях в Брюсселе был принят специальный документ по Грузии. Среди описания сфер сотрудничества появился новый пункт. Теперь грузинские власти будут на регулярной основе предоставлять членам НАТО собственное видение проблем безопасности в регионе и в мире в целом. В Тбилиси верят, что это серьезно увеличит их шансы на продвижение собственных интересов в отношениях с НАТО с Россией. Подробнее об этом расскажет Олеся Вартанян.
Работа над документом по Грузии велась почти 3 месяца, но ознакомиться с ним, похоже, так никогда и не удастся. Это закрытый документ, предназначенный исключительно для внутреннего пользования. Но один пункт документа грузинские власти все же решили придать огласке. Теперь Тбилиси на регулярной основе будет знакомить НАТО со собственным взглядом на ситуацию в странах Южного Кавказа и в мире в целом. Об этом журналистам вчера поздно вечером сообщил глава Совета безопасности Грузии Гига Бокирия после того, как обсудил последние детали нового документа с послами стран НАТО в Брюсселе.
Если раньше наши консультации ограничивались лишь темами двухсторонних отношений Грузии и НАТО, то теперь арсенал тем расширился. Наши отношения с НАТО становятся более содержательными.
Сказал сегодня по телефону из Брюсселя замглавы Совета безопасности Бату Кутелия. В официальной документации новый тип сотрудничества уже получил название «Углубление взаимных контактов НАТО с Тбилиси». Елена Хоштари, заместитель госминистра по вопросам евроинтеграции, говорит, что Грузия и раньше готовила для НАТО что-то вроде обзоров по проблемам безопасности в регионе, но это происходило довольно редко. С принятием документа по Грузии ситуация в корне меняется, говорит Хоштари. Теперь Тбилиси будет это делать чаще, а значит, у него появится больше возможностей склонить Брюссель на свою сторону в вопросах, связанных с Россией.
Это дает возможность нашим партнерам, членам государства НАТО, иметь точку зрения Грузии по этим вопросам. И, естественно, это укрепляет их поддержку нашей позиции.
Говорит Елена Хоштария. Пока не ясно, как часто грузинские власти будут иметь возможность представлять в Брюсселе свой взгляд на вещи. Непонятно и то, будет ли это как-то привязано к возникновению кризисных ситуаций в соседних странах и в мире. В любом случае, как объяснила Хоштари, в соответствии с документом НАТО обязуется лишь принять во внимание точку зрения Тбилиси. Что же касается выполнения его рекомендаций, то там об этом речи нет.
На принятие решения никто не влияет, пока он не станет членом государства этой организации. Право голоса мы этим не принимаем, но наша роль в этой организации, естественно, растает, и об этом как раз идет речь.
Говорит Хоштари. В Тбилиси подчеркивает важность того факта, что НАТО согласилась внедрить новый формат сотрудничества с Грузией. Здесь это расценивают как четкий сигнал из Брюсселя. Альянс решил откинуть перезагрузочный подход в отношении России и готов учитывать позицию Тбилиси. Олесь Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Вчера в Абхазию начали прибывать международные наблюдатели за выборами в парламент самопровозглашенной республики. В частности, в Сухуми прибыл премьер-министр островного государства Тувалу, который также решил проследить за ходом выборного процесса. С подробностями наш корреспондент Инал Хашик.
В Абхазии прибывают международные наблюдатели, которые будут осуществлять мониторинг парламентских выборов, назначенных на 10 марта, то есть в субботу. Количество наблюдателей, в отличие от президентских выборов, где было несколько сотен человек, сейчас на нынешних парламентских выборах ожидается небольшим. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, ожидается, что будет примерно 40 международных наблюдателей. Уже прибыл премьер-министр Тувалу в Вилли Телави с такой звучной фамилией. Он один из первых, кто уже прибыл. За выборами будут наблюдать представители России, Приднестровской, Молдавской республики, Нагорного Карабаха, Латвии, Венесуэлы, Никарагуа, Италии, Франции. Ну и вот Тувалу. Также наблюдать за ходом голосования в Абхазии будут представители Совета Федерации, Госдумы, Межпарламентской Ассамблеи, СНГ, Парламентского Собрания, Союза Белоруссии и России, Организации непредставленных народов и наций, Российского фонда свободных выборов и Международной организации СИС-ЭМУ. В самом ЦИКе, кроме того, открывается Международный пресс-центр, ожидается приезд достаточно большого количества журналистов, которые будут освещать ход парламентских выборов, но в основном, как сообщили в агентстве Апснатроэс, которая, в принципе, будет заниматься организационными вопросами, в основном желание осветить выборы пока исходит от российских журналистов и от некоторых представителей иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Продолжаем программу. В регионах Грузии участились факты увольнения школьных учителей. Большинство из них утверждают, что стали жертвой политических гонений, поскольку их родственники являются активистами оппозиционных партий. Восстановить справедливость и вернуть рабочее место через суд педагоги не могут, а попытка журналистов установить истину порой заканчивается рукоприкладством со стороны директоров школ. 7 марта директор школы села Никози столкнул с лестницы журналистку Тамар Хидашели. Подробности в материале Гоги Аптиаури Имзи Парисишвили.
Журналист информационного центра Шида Картли Тамар Хидашели решила провести журналистское расследование по поводу увольнения учительницы биологии в селе Никози Цицина Джавахишвили, чей муж в рядах оппозиции. Журналист обратилась к директору школы Тамазу Меланишвили с письменной просьбой о выдаче ей копии актов заседания педсовета и заключения Генеральной инспекции Министерства образования, на основе которых была уволена Цицина Джавахишвили. Закон обязывает директора школы предоставлять такую информацию, но Тамаз Меланишвили отказался принимать заявление журналиста.
На мой вопрос, почему, директор ответил, что не хочет и все. Тогда я предложила ему сказать это перед камерой. В ответ он столкнул меня с лестницы. Я чудом удержала равновесие. Я просила отпустить мою руку. Говорила, что я сама выйду из здания, но он не слушал меня. Даже учителя не смогли его остановить.
Вспоминает Тамар Хидашели. В ближайшие дни журналист намерен обратиться в суд с жалобой на Тамаза Меланишвили за физическое оскорбление. В свою очередь, Тамаз Меланишвили обвиняет журналиста в шантаже. Это не первый случай, когда вокруг Тамаза Меланишвили разгорается скандал. В информационном центре Шида Картли вспоминает, что в 2008 году, во время парламентских и президентских выборов, он был главой избирательного участка в Никози. Тогда именно под его руководством международных наблюдателей оскорбили и выкинули с избирательного участка. Из-за этого инцидента результаты голосования в Никози были аннулированы. Как после этого инцидента Тамазу Меланишвили доверили руководить школой, остается вопросом. Этот инцидент хорошо помнят и в семье педагога Цицину Джавахишвили. Ее муж тогда баллотировался в парламенте от оппозиционной партии «Свободные демократы». У Цицину возникли проблемы сразу после того, как Меланишвили возглавил школу. В конце концов, противостояние закончилось ее увольнением. Судьбу Цицину разделила и учительница 9-й публичной школы города Гори и Бжалава. Ее освободили в январе, так и не объяснив причины. Муж Бжалава – глава регионального офиса «Свободных демократов». Партия, которая объединилась в предвыборную коалицию оппозиционного миллиардера Бидзена Иванишвили, не раз обвиняла власти в гонениях на ее активистов по политическим мотивам. Без работы остались педагоги и в других регионах Грузии, в том числе и в Сачхере, откуда родом Иванишвили. Перед выборами идет чистка оппозиционно настроенных учителей, уверены оппозиционеры. Тем не менее, Министерство образования и местное отделение образовательных ресурс-центров категорически отрицают эти предположения и заявляют, что отношения между работодателем и сотрудником регулируются законом. Но эти законы не всегда соблюдаются, заявляют в Ассоциации молодых юристов. Только в горийский филиал НПО за помощью обратились 15 уволенных педагогов. Глава НПО Шида Картли Кэти Бебиашвили говорит о печальной судебной практике в отношении увольняемых.
Суд не удовлетворил ни одного иска. В одном случае он оправдал директора, который освободил педагога, не согласовав этот вопрос с попечительским советом. Это прямо указывает на тенденциозность суда.
Несмотря на это, юристы ассоциации обещают не складывать оружие и продолжат бить в колокола.
Это был материал Гоги Аптиаури и Мзи Парисишвили. И вновь возвращаемся к празднику 8 марта, один из немногих советских праздников, который является официальным праздничным и выходным днем в самопровозглашенной республике Абхазия. В этот день, как и везде на постсоветском пространстве, женщинам дарят цветы и подарки, а эксперты обсуждают вопросы гендерного равенства. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня около полудня я побывал на Сухумском центральном рынке. Конечно, самая большая толчея была в цветочных рядах. Крупные голландские розы стоили по 120-150 рублей штука, но можно было подыскать и соответствующие более скромным запросам по 50-60 рублей. Несмотря на толкотню, все покупатели и продавщицы были предельно вежливы, а первые, обращаясь ко вторым, конечно же, начинали разговор с поздравлений с праздником 8 марта. Международный женский день так рьяно отмечается, если не ошибаюсь, только на постсоветском пространстве, да и то не везде. Когда после сентября 1993 года в Абхазии создавалась новая политика правовое пространство, Владислав Арзенба из советских праздников оставил только два – День Победы 9 мая и 8 марта, если не считать еще и Новый год. В последние годы профсоюзы и коммунисты добились таки возрождения праздничного выходного дня 1 мая как Дня труда, а коммунисты памятного дня 4 марта как даты установления советской власти в Абхазии. Но 8 марта и в советские времена, и позже оставался любимым праздником всего народа, а не только какой-то общественно-политической группы. В СМИ Абхазии 8 марта обычно это еще и повод порассуждать о гендерном равноправии в республике, о том, как у нас решаются проблемы женщин. Вот и нынче уже успели подсчитать, что из 150 зарегистрированных кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Абхазии только 16 женщин. Не густо. Ну а сколько пробьется в парламентарии, учитывая, что в среднем на место более 4 претендентов? Дай бог, если хоть четверо, как в нынешнем созыве. Правда, в исполнительной ветви власти женщин у нас считается немало. Вице-премьер правительства Индира Вардания, министры юстиции Екатерина Онищенко и труда и социального развития Ольга Колтукова, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Шазина Авицба, общественную палату возглавляет Нателла Акова. Хотя, конечно, могло быть и больше женщин-руководителей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а в Москве, между тем, у здания Минобороны 8 марта жены военных объявили голодовку, рассказывает Марк Крутов.
Это не первая акция военнослужащих и военных пенсионеров. За последний год они не раз организовывали митинги протеста, направляли коллективные письма в адрес президента России Дмитрия Медведева. Ответа не последовало. Согласно данным Общественного совета по защите законных прав военнослужащих, так называется организация, объединяющая бесквартирных офицеров и их жен, положенного по контракту жилья не получили более 200 тысяч человек по всей России. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников сегодняшней акции, подполковник запаса Сергей Ермоленко.
Наши требования основаны на том, что мы, военнослужащие, исполнили добросовестно контракт, заключенный с Министерством обороны. Министерство обороны, в свою очередь, не желает исполнять свои обязанности, не желает обеспечивать военнослужащих жильем, несмотря на то, что жилье есть. Мы проводили множество пикетов, проводили множество митингов, проводили даже трехдневные голодовки, но, тем не менее, Министерство обороны нас не замечает и не желает нас обеспечивать жильем. В связи с этим, 29 февраля этого года, жена военнослужащего, офицера, участника боевых действий Наталья Золикова из Великого Новгорода объявила голодовку. И вот сегодня, восьмой день, восьмые сутки, она голодает, не принимает пищу, только принимает воду. Мы сегодня собираемся здесь, чтобы поддержать Наталью, чтобы привлечь внимание Министерства обороны к нашей проблеме, чтобы решились наши проблемы по обеспечению жильем.
Федеральный закон о статусе военнослужащих гласит, после достижения общей продолжительности военной службы в 20 лет, военным предоставляется в собственность жилые помещения по избранному постоянному месту жительства в порядке, определяемом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В случае увольнения по возрасту, состоянию здоровья или другим уважительным причинам, необходимый для получения жилья срок службы сокращается вдвое. На практике этот закон не выполняется. Премьер-министр России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что сроки решения вопроса об обеспечении военнослужащих постоянным жильем сдвигаются, но в 2013 году проблема будет решена. Ранее Министерство обороны говорило о том, что проблема обеспечения жильем военных будет закрыта до конца 2012 года. Несмотря на последовательное игнорирование властью своих собственных обещаний, участники состоявшейся сегодня акции Министерства обороны верят, вернувшись на пост президента, Владимир Путин решит их проблему.
Мы с большой надеждой рассчитываем на то, что новый президент нашей страны все-таки обратит на нас внимание и, наконец-то, начнет решать наши злободневные вопросы. Потому что людей накопилось с такими проблемами очень много. В Москве их только насчитывается более 9 тысяч человек. В стране их насчитывается 200 тысяч человек. Мы надеемся все, что наши проблемы в ближайшее время будут решаться.
Говорил подполковник запаса российской армии, представитель Общественного совета по защите законных прав военнослужащих Сергей Ермоленко. Он также отметил, что объявленная сегодня голодовка офицеров и их жен не будет бессрочной и продлится лишь до тех пор, пока позволит здоровье участников акции протеста. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама», подготовленная по материалам корреспондентов русской службы «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Брюсселе женщины-депутаты Европейского парламента представили публике любительский спектакль по пьесе американского драматурга Ив Энслер «Монологи вагины». Мероприятие, организованное ассоциацией «Видей», прошло в рамках кампании по борьбе с насилием против женщин, рассказывает Андрей Шарый.
Пьеса «Монологи вагины» основывается на откровениях женщин разных национальностей и разных социальных слоев, говорит участница спектакля, европейский депутат от Франции, член фракции «Европейская народная партия христианские демократы» Мариэль Галло.
Это наша вторая подобная инициатива. В прошлом году 7 женщин-депутатов сыграли пьесу о жизни и страданиях женщин в таких странах, как Афганистан, Камбоджа и другие. В этом году инициатива была более провокационной, так как «Монологи вагины» — это пьеса, которую трудно сыграть. Она разрушает некоторые табу, и мы прошли через это. В этой затее интересно то, что она объединяет все политические фракции Европейского парламента от правых до крайне левых. Это настоящий консенсус. И мы все принадлежим к разным нациям. В спектакле были заняты депутаты от 9 стран Евросоюза. То есть это позиция женщин, говорящих единым языком при полном согласии. Минимум 300 зрителей присутствовали на спектакле. Резервации кресел оказалось значительно больше, чем мест в зале, и это был настоящий успех. У меня осталось впечатление, впечатление, что публика была очень довольна. Она много смеялась, потому что среди этих монологов некоторые очень смешные, ну, другие более серьезные. Их цель – бороться против насилия над женщинами, не только в Европейском Союзе, но и везде в мире. И эти монологи – свидетельство и доказательство того, что сегодня насилие недопустимо. Были продолжительные овации, нас не отпускали со сцены. Присутствие в Европарламенте американского автора Ив Энслер также встретило горячий прием зрителей. Что касается популярности этого спектакля у феминисток, вовсе не надо быть феминисткой, чтобы выступать против насилия над женщинами. Речь идет как о сексуальном, так и о физическом насилии. И это отчасти юмористическая идея предоставить слово вагине направлена на то, чтобы пробудить сознание и заявить: «Осторожно, мы не предметы или мясо, которое можно взять и грубо с нами обращаться. Идея в этом. Для этого не нужно быть феминисткой. Я не принадлежу к феминистскому движению».
Говорила французский политик Мариэль Галло. Премьера пьесы «Монологи вагины» состоялась в Нью-Йорке в 1996 году. Пьеса была переведена на 30 языков и поставлена более чем в полусотни стран мира. В Москве пьесу поставили несколько лет назад в театральном центре имени Всеволода Мейерхольда. В ту пору арт-директором этого центра был театральный критик Павел Руднев.
Это был проект Йоэла Лехтонена, такого финского режиссера, который прижился в России, кончил здесь ГИТИС, ну, довольно успешно, в общем, существует до сегодняшней пары. И там была сборная актерская команда: Вера Воронкова, Екатерина Конисевич, Аня Галинова. Он был вполне себе такой успешный и коммерческий, ходила публика, очень хорошо продавались билеты. И он шел где-то, я думаю, что года 3, так, может, 4.
Вы бы назвали такого рода спектакль на такую тематику событием как часть общественного процесса в стране или все-таки нет?
Саму пьесу я бы назвал. Вот стал ли он поводом для общественной дискуссии? Конечно, нет. И русское общество, ну, скорее воспринимало это как в большей степени театральный продукт, в большей степени продукт досуга, чуть более интеллектуального, нежели там какой-то иной театр. Вот. Но все равно это все-таки часть развлекательной культуры в большей степени, чем дискуссионного поля.
Вы представляете себе, чтобы женщины-депутаты Государственной Думы поставили такой любительский спектакль? Это совершенно невозможная идея.
Я думаю, что это абсолютно невозможно. Ну, во-первых, все-таки есть какие-то нелепые моральные табу в обществе и в отношении культуры, кстати, в том числе.
Это был театральный критик Павел Руднев, с которым беседовал Андрей Шарый.
Рубрика «Панорама».
Глава корпорации Apple Тим Кук представил 7 марта новую версию популярного планшетного компьютера iPad. Те из поклонников Apple, кто ожидал, что в новом iPad будут продемонстрированы новаторские находки, были разочарованы. Специалистов же больше интересует вопрос, сможет ли компания без своего основателя Стива Джобса удержать инновационное лидерство на рынке планшетников, созданное исключительно благодаря успеху первого iPad, рассказывает Евгений Аронов.
Новинка iPad 3 имеет почти тот же дизайн и размеры, что и предыдущая модель iPad 2, и только весит чуть больше, так как оснащена более крупной встроенной батареей, питающей революционный, как заявляют производители, экран с разрешающей способностью в четверо превосходящей характеристики предшественника. Большие надежды связывает Apple с вариантом, имеющим сотовую связь стандарта 4G, который очень сильно на порядок повысит скорость передачи видеосигнала и заметно улучшит его качество. Усовершенствованный дисплей iPad 3 в сочетании с повышенной скоростью передачи сигнала должен, в теории, привлечь к новому планшетнику миллионы мобильных любителей видео. В прошлом году число пользователей планшетниками разных производителей достигло по миру 67 миллионов, подавляющее большинство из них – владельцы изделия фирмы Apple. А ведь появились iPad'ы всего 2 года назад. Стив Джобс представил миру переносное устройство, которое вбирало в себя функции всех известных информационных платформ – телефон, компьютер, аудиоплеер, фотоаппарат. И как новинка, оно оказалось коммерчески очень успешным, говорит сооснователь общественной организации «Граждане за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Трудно сказать, однако, в чем основная причина успеха iPad'а – в его ли собственных качествах или в том, что до появления конкурирующих планшетников типа Android для него было создано множество компьютерных программ, сделавших пользователей своего рода заложниками Apple. Первым мерилом успеха iPad 3, сказал Вайнстин, будет количество владельцев второго поколения этого устройства, именно второго, а не первого, готовых заменить его на последнюю модель. Что насчет будущего? Как отмечают специалисты, предсказать пути эволюции новых устройств очень трудно. Например, сейчас невозможно понять, возобладает ли на рынке унифицированный дизайн iPad'ов Apple или схема, предлагающая потребителю планшетки разных размеров, как это делают Samsung и Motorola. Остается открытым и вопрос о том, способны ли планшетники с их сенсорными экранами в принципе упразднить традиционную клавиатуру и персональные компьютеры в качестве текстовых редакторов и средств программирования. Впрочем, глава корпорации Apple Тим Кук на представлении нового iPad говорил о персональном компьютере в прошедшем времени.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Это была рубрика «Панорама», подготовленная по материалам корреспондентов Русской службы «Радио Свобода». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго. До завтра.